говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Мы поздравляем вас с наступающим старым Новым годом. Так приятно. Александр Журбин с нами, композитор. Мы любим встречаться под праздники.
Да, мы всегда встречаемся в какие-то хорошие
дни. У нас не очень веселый сегодня повод, конечно, но человек уж очень светлый, который ушел. И пожил он все-таки хорошо. 92 года, Владимир
Можно
Шаинский.
Можно только позавидовать.
Да.
Причем практически всю свою жизнь, почти до самого конца, ну почти... Он был весельчаком, он был хохмачом, он был острословом, и можно только порадоваться.
Во-первых, порадоваться, удивиться, поразиться, поучиться и так далее. Да. Но некоторые вещи в этой истории все-таки не то чтобы нуждаются в обсуждении, а просто на каких-то вещах мы хотим, отдавая память, дань памяти и восхищение, и уважение этому человеку, мы... каким-то вещам все-таки удивимся, поразимся. Я попрошу Александра кое-что разъяснить, потому что он очень хорошо знает эту тему, этот бизнес. Вот, и то удивление, которым я сейчас с вами поделюсь, тоже, наверное, для вас никакое не удивление. Вы, наверное, знаете, уважаемые слушатели, зрители, а может и не знаете, потому что, может быть, давно ничего не слышали о Владимире Шаинском, что он все последние годы жил в США. Но вам-то это было хорошо известно.
Ну, да.
Что он уехал в США, это не очень акцентировалось и не очень педалировалось,
вообще,
конечно же.
Никто об этом никогда не писал.
Да, об этом...
Может быть, где-то в интервью мелькало, но, в общем, это нигде не... Вот, например, то, что я живу в Америке, ну, уже достаточно давно, это широко известно, я это никогда не скрывал. И, может быть, потому что я сюда регулярно приезжал и приезжаю, и я уж не знаю, куда я приезжаю, куда я уезжаю. А Шаинский, он как уехал, по-моему, сюда приезжал крайне редко, если вообще приезжал.
Совершенно верно. Я очень совершенно случайно об этом узнала, о том, что он живет в США. Буквально в этом году я об этом узнала. Я расскажу даже нашим слушателям, нашей аудитории эту историю. Я сидела с компанией в одном ресторанчике, и вдруг там встала девушка, чуть ли не на стульчик, но она поднялась, про стульчик потом. И от начала и до конца спела песню «Аврора». «Что тебе снится, крейсер Аврора?» Мы немножко удивились, конечно. Взрослая женщина. От начала и до конца, от первого до последнего куплета. И потом наши мужчины вышли курить с нашего столика и с соседнего столика. И вот эти люди, которые наши соседи, у которых она пела, они сказали, что у нас есть такая традиция. Мы очень много лет встречаемся. Это наша сибирская компания, сибирская семья. Они приезжают встречаться на какой-то свой семейный праздник в разных городах. Они собираются, и у них она с 4 лет поет крейсер «Аврора». Она встает на стульчик, она поет на каждом празднике. Эта женщина, ей уже там под 40, она поет крейсер «Аврора» каждый год. И вот тогда я полезла в интернет и подумала, что стало с авторами этой песни. Где Шаинский? Где Матусовский? Оказалось, что Шаинский лечится в США, потому что там ему могут оказать вот... ту помощь, в которой он нуждался, а Матусовский давно умер, ровно по той причине, что ему не оказали необходимой медицинской помощи в Москве.
Получить
в 90-м году. И получилась история, конечно, поучительная.
Я вас перебью на секунду. Да. Вот «Крейсер Аврора» очень характерный случай. Да, песня-то, в общем, про революцию, там что-то такое, да, что тебе снится, «Крейсер Аврора», и там в этот час над Невой, там что-то, я помню, очень патриотическая песня. Но поют ее не потому. И никто даже не вспоминает, что она про революцию. И про... Просто это очень задушевная, красивая мелодия, которая очень хорошо поется хором. Ну, так сказать, что все хором начинают подпевать, и все. И эта песня очаровательная, и совершенно как бы вот она вне патриотических традиций.
Абсолютно. Но у меня есть версия, может быть, вы согласитесь с ней, может быть, нет. Почему не педалировалось, и вот это вот, не педалировался отъезд Шаинского в Америку, а он давно случился, уже 10 лет, он просто давно не показывался здесь. Может быть, потому что он был автором, он был символом советской песни, символом, ну, уже российской, это же наследие российское, советское пришло в российское. Мы еще поговорим о том, как сегодняшняя Россия к Шаинскому. Может быть, не очень это приятно, что такой символ живет,
знаете,
в США.
Есть еще второй такой же человек, и он, дай бог ему здоровья, еще до 120, как говорится, это Александр Сергеевич Зацепин. Он тоже живет всю жизнь в Париже много-много лет. Еще до даже Горбачева он уже жил в Париже. И он прекрасно себя чувствует и тоже нигде не педалируется. Он иногда приезжает. Он в основном выглядит потрясающе. Стройненький, худенький. 91 год. Вообще удивительный человек. И он, значит, тоже один из символов советской песни и живет себе там. Ну, понимаете, Шаинский, это, конечно, это целая эпоха. Это, конечно, удивительно совершенно человек, удивительно талантливый композитор и создавший вот такое море песен.
Море.
Да? Я думаю, даже вот если его сравнить с Зацепиным, Зацепин тоже, конечно, гений. Тоже масса песен, которые мы сходу запоем. Но все-таки у Шаинского их больше.
Вот, вот сейчас, когда прошли эти передачи, какие-то воспоминания, я просто, знаете, вот диву даешься, сколько он написал. Это не верится, что как? И это Шаинского, и это Шаинского. Mm-hmm. Вот сейчас по экрану плывут у нас, кто видит нас сейчас по телевизору, в Ютьюбе, на канале «Настоящее время», вы видите эти списки, это мы просто вам показали, что они бесконечны. Mm-hmm. И просто удивление вызывает, как эту песню тоже Шаинский. И мы от этих списков переходим как раз вот к этой странной, грустной теме. Я спрошу вас сначала гипотетически. Вот если бы он родился и жил в Америке и написал столько песен, не просто много песен, а песен, которые помнят до сих пор и поют каждую, и каждую ты воспринимаешь, удивляешь, что это один человек, сколько бы он зарабатывал там? Ну, в общем,
Я думаю, что очень много. Знаете, его легко сравнить с таким американским композитором, которого зовут Ирвинг Берлин. Или в России произносят Берлин, там, ну, не важно. Берлин, между прочим, ну, он, конечно, старше Шаинского, что там говорит, лет на 30-40, но все-таки он родился в России. Родился он в России, в Тюмени, говорят, во что я не очень верю, но трудно проверить, это конец 19 века. Он приехал в Америку и стал сочинять песни на английском языке, при том, что родной язык его все-таки был идиш, ну, а потом уже русский, а потом уже английский. Так он стал сочинять песни на английском языке и настолько насочинял такую кучу песен, что «God Bless America» – это его, «White Christmas» – это его, «Easter Parade», то есть «Пасхальный парад» – это его. То есть все основные песни Америки написал Ирвинг Берлин. И, конечно, он был очень богатым человеком. Он успел дожить до 101 года. 101 год он умер у себя в поместье Лонг-Айленде. Он был очень богатый, очень уважаемый и оставил такую кучу денег, что все его многочисленные потомки, которых очень много, счастливо живут на эти деньги, и я думаю, это хватит еще надолго.
Вот, вы знаете, у нас этот повод для сегодняшней встречи, он тоже начинался как ни странно. Ну, у нас программа называется «Лицом к событию». Да. Событие грустное, печальное с Владимиром Шаинским случилось за неделю до Нового года, то есть не сегодня. Что появилось сегодня? Какая информация? Что мы до сих пор не знаем, где его похоронят. Он не похоронен. А все почему? Потому что, когда все это стряслось, вдове предложили, ну, видимо, задали ей вопрос, где вы будете ее хоронить, и она сказала, что я бы похоронила его в России, но у меня нет денег перевезти его тело в Россию. Насколько я понимаю, кремировать его даже они не собирались, по крайней мере, на тот момент. И вот тут началась вот эта вот странная история. Его сын, насколько я понимаю, в эфире федерального канала заявил о том, что до сих пор там прошло 2 дня с его смерти, мы не знаем, нам не предлагали никакого места. И сегодня говорится только о том, что 16 января пройдет прощание с ним, ну, прощание, вот в Доме литератора. Да, там 12-го, здесь 16-го, в Доме композитора, по-моему, ничего о похоронах. То есть до сих пор, вот по сию минуту человек не похоронен.
Что, ну, а где же он,
потому
извините,
что
такой вопрос, конечно, немножко странный, но где же он находится вообще? Ну, все-таки где-то хранится его тело?
Вот он, скорее всего, находится все еще там. Мы будем связываться сейчас, ну, будем пытаться, потому что очень большая разница во времени с его женой. Этого никто не уточняет. Все, что говорит сейчас пока семья на эту минуту, это что мы еще не договорились, нам еще не, говорит сын русским языком, не предоставили никакого места, а жена сказала, что у нас нет денег для того, чтобы их перевозить. Это к вопросу об обеспеченности этих людей.
Странно. Я, честно говоря, не знаю. Я знаком с его женой. Я был очень хорошо знаком с Владимиром Яковлевичем. Ну, я не знаю просто, сколько денег стоит перевести, но я не думаю, что будет так уж много. Особенно, если речь идет об урне, там, которая прах, так сказать, перевозит, то этого, я не думаю, вообще это ничего не стоит.
Нет, речь шла именно о переносе.
О гроба,
перевозе.
Да?
Да, да.
Ну, не знаю. Знаете, я
Вот пока сегодня вот эта информация, которую мы почерпнули на сайте Москвы, что нет, к сожалению, нет возможности сейчас даже об этом говорить, об этой дате пока нет возможности говорить. Но мы будем говорить о том, что мы знаем наверняка. Как он приехал в Америку, почему он приехал в Америку и с какими деньгами он приехал в Америку, это тоже отдельная история. Мы давайте все-таки для того, чтобы освежить воспоминания, как все прекрасно помнят, но мы эти песни, 1/100 их давайте послушаем, хотя бы крошечный кусочек.
С удовольствием.
дождик проливной, когда мои друзья со мной.
Пропала собака, а кличке дружок.
Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
Хмуриться не надо, Лада, хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда, Лада.
Облака, белокрылые лошадки.
Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
Теперь я начну, да-да-да.
Удивительно, хорошо, да. Вот начинается его песня, человек невольно начинает улыбаться. Это просто удивительно. Вот, даже если бы я не видел изображения, но понятно, что это известные все мультфильмы с детства, но даже если бы просто, если вот по радио я бы услышал, невольно улыбка. Да, вот, и песня начинается с улыбки, или как это тоже его песня.
Да.
И просто невозможно, и с одной стороны слезы накатывают, потому что, ну, это вся наша жизнь, да. А с другой стороны, конечно, он был гений. Вот я не побоюсь этого слова, да в каком-то смысле он был гений, да. Потому что сочинять такие простые, незатейливые, на первый взгляд, и вместе с тем не банальные, не пошлые, а именно вот мелодии, которые сочиняет композитор. И я хочу подчеркнуть сейчас для ваших слушателей и для вас, что многие не понимают, что он был очень серьезный композитор на самом-то деле. И у него есть и симфония, есть и опера, есть и мюзиклы, и оперетты, и чего у него только нет. Но, конечно, главное его наследие – это песни, которые, как я уже сказал, для прессы это растиражировали многие-многие, что эти песни будут жить и еще 50, а может быть 100, а может быть и много, еще больше лет. Потому что поколение, приходит новое поколение детей, они начинают петь те же самые песни. Потому что новые никто не пишет. Просто нет таких композиторов, как Шаинский, понимаете? И сколько бы мы ни старались, не получится.
У меня еще будет вопрос по этим песням, но я, тем не менее, сейчас перейду к некоторым высказываниям, да, его лично и его супруги, которые я нашла в прессе. И вот, собственно, вот те полгода, что я знаю, что он в Америке, я уже все это осмыслю. Как же так могло получиться, что при таком количестве песен гениальных, которые помнят и так далее, что мы видим на выходе? Знаешь, говорит одна коллега Ярослава Танькова, есть такая журналистка «Комсомольской правды», вот ей говорит, она встречает коллегу, которая говорит ей: «А знаешь, чиновники зарубили Шаинскому творческий вечер в честь его 85-летия. Он искал возможность, просил выделить на день концертный зал, а ему отказали. Сказали, надо платить, а только нечем. Он отказался от этой идеи, раз никому не надо». Это один эпизод. Это из «Комсомольской правды», вот эта история. Вторая история, это было в 2007 году, в 2007 году. Вторая история уже 2015 года. Разговаривает корреспондент с супругой Светланой Владимира Шаинского. И вот что она рассказывает. Это уже в США. Они купили дом в центре Сан-Диего. Их сын остался в Москве. Дочь последовала за родителями. Дом мы купили в кредит, рассказывает супруга. Живем по соседству с океаном. До недавнего времени муж обожал там плавать, вел активный образ жизни, бегал, читал. Но сейчас, после повторной операции, все будет по-другому. С ужасом жду счет из клиники. Медицина тут хорошая, но очень дорогая. Есть страховка, но она, к сожалению, далеко не все покрывает. Доходы в последнее время упали в несколько раз. Из России, Володя, конечно, приходят авторские отчисления. Но из-за высокого курса доллара они стали небольшими. В Жанне Фриске поклонники собирали деньги на лечение, но это не наш случай. Мы не будем просить, хотя сейчас нам очень трудно с финансовой стороны. И с нами на связи Светлана Шаинская. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вот мне пишут, что есть связь с Сан-Диего. Светлана, слышите нас? Пока не слышит, но уже хорошо, что есть связь, что уже налажен этот контакт. Пока связь еще раз восстанавливается, прочту цитату высказывания самого Владимира Яковлевича. В 82 года он переехал в Штаты, вот рассказывает та же комсомолка, живет в Сан-Диего, потому что, как он сам объяснил в интервью «Комсомольской правде», здесь есть все условия, чтобы человек мог продлить свою жизнь. Не только клиника, но и медицинское обслуживание, специальные медицинские приспособления, которые нужны после операции по удалению органа, который, рак был, который у меня был в 2007 году. В России таких приспособлений нет, и заказывать их было очень сложно. В итоге получали совсем не то. То есть вот эта причина тоже присутствовала.
Ну, безусловно. Ну, поскольку сейчас, я надеюсь, Светлана с нами свяжется, она более, я, конечно, не в курсе дела финансового положения этой семьи. Но мне казалось все-таки, что у них должно быть все хорошо.
Вот я тоже поражаюсь, что ну, судьба композитора гения.
Да, и я сам как бы многие годы живу, можно сказать, на те деньги, что мне платит авторское общество. Ну, иногда больше, иногда меньше, это нормально. Но, в принципе, все-таки у такого композитора, как Шелинский, у которого сотни, если не даже тысячи названий, которые фигурируют в этих отчетах, то он, конечно, должен получать приличные деньги. Но другое, я пока вот скажу, так сказать, это соображение не имеет отношения к Шелинскому, имеет отношение ко всей нашей системе. Как вы, наверное, в курсе дела, наше российское авторское общество, РАО называется, совсем недавно претерпело гигантские изменения, вплоть до того, что все его руководство было посажено в тюрьму. Ну, правда, отпущено, да. Уже отпущено. Они там выяснилось, что они покупали замки в Шотландии там, и так далее. Это целая гигантская эпопея, которая, уверен, еще будет долго продолжаться. И, очевидно, они грабили всех, в том числе и меня, и Шаинского.
Вот. Мы попробуем сейчас еще раз поговорить со Светланой Шаинской. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы выражаем вам глубокое сочувствие. Мы выражаем, вот мы с, до эфира вы нас не слышали, мы говорили между собой, нас никто не слышал. Мы выражаем вот глубочайшее восхищение вами, вашим жизненным подвигом. Потому что вы, конечно же, все, кто наблюдал за вашей историей, вашей любви, видели, как вы украсили его жизнь.
Вот. Я, Светлана, привет. Это говорит Александр Журбин. Мы с вами знакомы.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, да, приветствую, да. И я как раз, мы сейчас беседуем о Володе, конечно, и о вас, конечно. И еще раз я хочу вам сказать спасибо, что вы его так поддерживали. И помните, мой сын к вам приезжал и там просил об одной там уступке, и Володя пошел на уступку. И это очень огромное спасибо. Ну вот, ну вот сейчас...
Ну
вот,
я сейчас, вот, да, Светлана, да. Но мы сейчас говорим также о каких-то удивительных и грустных вещах. Я начну с такого вопроса вам. Я сегодня пересмотрела массу видео, которое касалось вашей жизни там, и меня поразила одна фраза Владимира Яковлевича. Он сказал, что и там его тоже обманывали. Там его... Он такой был святой человек, как ребенок, времена его там тоже обманули. Он умудрился там, в Америке, продать какому-то шаромыжнику, конечно же, русского, российского происхождения, права на свои песни за 140 тысяч долларов, так он сказал в интервью НТВ. И его спрашивает корреспондент, как же так, как на такое наследие миллионное за 140 тысяч долларов? Он говорит, для меня же это сумасшедшие деньги. Для меня 135 тысяч долларов мне казались гигантской суммой. Правильно я пересказываю, Светлана, ту историю грустную?
Ну... Примерно так, но это было в 2000 году.
Да.
Вот.
Что, он купил права на все песни? Ну, это... Или на часть какую-то?
Что?
На все песни или на какую-то часть песен?
Потом выяснилось, что это было на все.
О, Боже.
Вот. А вот, ну, вроде бы этот договор закончился...
А, ну, все-таки время
слава
какое-то
Богу,
было.
Грабительский, да. Грабительский договор закончился.
Ну, да.
Мы просто пытаемся понять, как человек, который... Вот мы сейчас на экране видели списки этих песен. Это вот да. Как получается, что государство не обеспечило его даже вечером как, каким-то? Вот в 85 лет да. Он просил денег на этот вечер. Ему приходилось в его возрасте там концертировать, потому что ему нужно было поднимать детей. Он должен был давать концерты, потому что его пенсии не хватало. Все это я рассказываю с его слов, да, из ваших. Да. Это все, что я слышала. Как это можно, ну, как это уложить в голове, Светлана, при том, что это абсолютный гений и человек, песни которого поет Россия и Советский Союз, бывший весь все еще. Как вы себе это объясняете, эту систему?
Я не знаю, но если вы увидите РАО, как они там платят, по-моему, по советским еще меркам.
Да, Светлана, извините, я только что до вашего включения в наш разговор рассказывал про РАО. И рассказывал, как они нас, ну, скажем так, в прошедшем времени грабили. Да. Потому что на сегодняшний день там новое руководство. И, ну, как говорится, будем надеяться, что они будут более снисходительны к авторам. Но действительно...
То они... есть, Светлана, речь именно вот об этом. Да, о том, что вот сама система устроена так, чтобы грабить композитора. И наживаться кому-то другому, который строит там... В РАО, я помню, сколько домов его посадили, с каким количеством.
Да, да, да. Ну да. Ну то есть от того, что ты приходишь и блядь, ты платишь 30% с лишним РАО, и ты платишь еще налог 30%.
Ну да, да. Но фактически РАО оставляло нам примерно 20% от того, что мы зарабатывали. Да. Все остальное расходилось на какие-то непонятные.
Вот. И, конечно, когда были концерты, когда вы там предложения были, если взять фильм, вернее, музыку к фильму, вот на эти деньги жили. Да. А трау, то есть они иногда не платят. Вот в январе они вообще не платят. Да, положим, да, потому что они гуляют. Там,
сейчас как раз...
месяцы тоже там совсем низкие доходы.
Правда. Очень нерегулярно. Нерегулярно приходят деньги.
То есть рассчитывать на регулярность очень трудно. Да. Если у тебя нет дополнительных доходов.
Да. Я, кстати говоря, извините, Светлана, я в двух словах расскажу все-таки историю о доброте Владимира Яковлевича. Вот вы только что сказали, что фильмы были основной его доход. Когда просили какую-то песню в фильм, а без его песен фильма «Советская жизнь» просто не может быть, то, значит, он устанавливал какую-то цену, неважно, там, сколько-то там тысяч долларов, и или платите, или не берите песню. И вот однажды, значит, некая американская режиссерша снимала фильм, малобюджетный фильм, денег там было мало, но фильм был о России. И она включила одну или две песни, я не помню, Владимира Яковлевича. Значит, он сказал, платите столько-то. Но у фильма не было реально денег, фильм был бедный. В этом фильме принимал участие мой сын, он тоже композитор, он живет в Америке. И мой сын поехал в Сан-Диего, взяв свою жену и своего малолетнего сына, и Владимир Яковлевич так расстроился и стал играть для моего малолетнего внука, которому было там год. Угу. И он так играл, есть фотографии смешные. И он, в общем, часть денег он скостил, что называется, простил. И я ему до сих пор за это благодарен.
Ну вот, Светлана, мы говорим о том, что он не был, к сожалению, американцем по рождению, потому что ей вот нам рассказал уже Александр Журбин, что если бы он там вот так творил, как он творил здесь, он был бы, конечно, ну, богатым человеком, каким он, очевидно, не являлся. Мы хотели вас спросить все-таки той важной вещи, к чему же пришли переговоры, связанные с похоронами Владимира Яковлевича, где он будет похоронен, как... Что, как российские власти помогают вам во всем этом?
Ну, получилось так, что он умер на Рождество здесь. Да. И потом все, несколько дней все поработали, а потом все ушли на новогодние праздники, на российское Рождество. Поэтому все это задерживается. И вот сейчас вот только начали опять появляться звонки, и что-то начало двигаться.
А вы все-таки...
Ну вот по поводу кладбища Собянин, вот кто бы его ни просил, уперся, только Троекуровская почему-то, несмотря на все регалии Шаинского, он считает, что он недостоин быть похоронен в Новодевичье. Кто бы к нему ни обращался, какие люди известные, он сказал, Троекуровская точка. Вот его был ответ.
А речь идет вот, уже сейчас...
Многочисленные просьбы.
Вот.
И сейчас вот решается вопрос с доставкой, так сказать, тела.
Все-таки тело, все-таки это не кремирование, поэтому это дороже, извините, что такие практические, я говорю, вещи, но это гораздо дороже и сложнее.
Я даже не могу это все пересказывать, потому что это вот это просто каждый человек звонит, у каждого своя информация, один говорит одно, потом другое, потом он исчезает, и очень, очень сложно вести переговоры, и тем более у меня ночные это переговоры.
То есть вы ведете переговоры с российскими, естественно, чиновниками, с российской бюрократией об этом?
Я веду, и сын целыми днями на телефонах ходит в разные инстанции, чтобы решить этот вопрос.
Светлана, а можно спросить, а вам не приходило в голову, так сказать, все...
Похоронить его здесь?
Да, да, именно так.
Мы так и хотели, но просто вот после программы Малахова все начали звонить и говорить, как, надо обязательно в России. Вот если бы, конечно, я знала, через что мне придется пройти, потому что я уже вообще не сплю, не ем, и вообще не знаю, где я.
Страшная история. Макабрическая действительно.
Это просто вот, ну, да. Вот волосы встают. А я понимаю, почему после программы Малахова. Потому что это, кстати говоря, уважаемые зрители, наша аудитория. Да. Я ее посмотрела, не пугайтесь. Я ее посмотрела. Это на, вот у Малахова бывают программы, которые можно считать нормальными, да. Человеческими. Да. То есть там по-человечески говорили, вспоминали. И именно в этой программе вот этот объем, этот масштаб личности важнее, музыкальной, да. Такой образовался. Они, надо отдать должное его редакторам, они подготовили хороший архив, они дали, то есть вот именно впечатлил, видимо, так этот, да. Эфир всех,
что, даже, наверное, как там же наверху так,
сказали. Что там наверху сказали, так это же наше достояние, да. И давайте
мы
его
же
сюда.
На этом,
то есть
да.
По той же причине, по которой Светлана, вот мы говорили, что по той же причине, по которой здесь замалчивалось, что он в Америке, и замалчивалось, что ему нужна там помощь. Вот то, что я вам прочитала, крошечное интервью, ну, только «Комсомольская правда».
Дело в том, что как он сюда приехал. Он приехал, я его, ему уже настолько стало плохо, я его с самолета, я договорилась с хирургом, и я из самолета его привезла просто на операционный стол. Если бы это не было, то это 10 лет назад его бы не было. Вот. И практически он здесь все это время болел. Да. То есть после операции, хотя ему удалили онкологию, но все равно он все время был под наблюдением, и несмотря на это все равно ездил и делал какие-то концерты, и мне приходило, и я должна была просто быть всегда с ним, потому что вот так вот требовалось по медицинским всем показаниям.
Светлана, вам лично вам от имени народа и от имени коллег-композитора вам огромное спасибо.
Да, но опять же, но вопрос у меня все-таки помощи.
Продлили его жизнь.
Вы, да. Продлили то, что вы, ну, для нас, ну, даже слов у меня нет, что вы для него сделали, а мы восхищаемся вами. Но помощи, насколько я понимаю, вы и не просили, и она не предлагалась в этой ситуации, с учетом его не очень скромных авторских отчислений. Не предлагалась помощь в его лечении?
Ну, нет. Мы никогда не просили и не предлагалась.
Она не предлагалась, а по той причине, что я сказала, что никто об этом... Это не тираж... Не, вот одно интервью в «Комсомольской правде», два и все о том, что человеку плохо и нужно, и ему нужна, да, такая
а потом
помощь.
Потом обывательская такая мораль, что... Ну, Шаинский, да он очень богатый.
Он должен, по идее,
он
должен
очень
быть.
Богатый. Считают все. Понимаете, потому что так, да. Мысленно подсчитав, какое количество его песен. А понимаете, ведь если только эти песни, только Рау, то ничего не остается. Должен быть обязательно дополнительный какой-то доход в виде концертов.
Да. Которые... А ему 85 лет.
Когда он был молодой и здоровый, он ездил по всей стране, давал концерты, ну, и да. Не отказывался ни от какого, в общем-то, заработка.
Да.
И тогда как-то мы могли жить. А так вот рассчитывать на авторские, тем более они нерегулярные. Да.
И ему вот приходилось.
У меня было летом огромные расходы медицинские, и мне вообще надо было заплатить за, там, за дом, за... и мне вообще даже нечего было есть, скажем так. У меня все карточки под... уже под завязку.
Ну, вообще-то говоря, конечно, я думаю...
Стало легче.
Да. Я думаю, что, конечно, у государства должны быть какие-то фонды для таких людей, специальные фонды, которые
быть.
Бы поддерживали и жилых артистов.
Да не хотят они, вы поймите, они не хотят слышать и знать об этом. Вот мы же только что с вами говорили, что никто не знал о том, что ему плохо, что он в больнице, что ему там не хватает денег, что его могут там вытащить, потому что там есть возможности, которых нет здесь, но ему просто не хватает средств. Об этом не знали, никаких сборов не объявляли, никакие Малаховы не собирали своих гостей вот, в его пользу. Да. Давайте, Светлана, для того, чтобы все-таки мы, ну, о чем-то хорошем, а может быть, нет, я не знаю, потому что я не видела еще этого. Наши корреспонденты сегодня пошли на улицу и специально спрашивали, вылавливали молодых людей и спрашивали их о Шаинском. Давай, вот вам тоже, наверное, интересно будет послушать. Давайте посмотрим, что получилось.
Ага.
Давайте.
Никакие.
Все никакие нет. Да,
мне кажется, нет. Может быть, они очень знаменитые, но мы просто не знаем автора.
Слышали песню, например, «От улыбки станет».
Да, да. Это он?
«Пусть бегут неуклюже пешком».
Конечно.
То есть вы знаете песни
Шаинского? Да, оказывается, да. Я не знала, что это он композитор.
«Где же твое солнышко лесное? Где в каких краях встретиться с тобой?» Это Шаинский, да.
По-моему, «Крылатые качели» — это его или нет? Да все советские песни его.
А какая любимая, просто скажите?
Наверное, «Прекрасная далекая» с детства ассоциируется. С мультиками, да. С такой наивностью, беззаботностью. Я ни одной песни не знаю.
Вообще ни одной?
Вообще ни одной, простите.
А вот такой, знаете, «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам».
Да, это я знаю.
«От улыбки станет всем светлее».
Это он написал. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим, почему в этот день непогожий я веселый такой».
Чебурашка, дружочек, что ж ты сел в уголочек и не хочешь со мной говорить?
От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Так, потом... О, боже ты мой, ну все детские песни, по-моему, написал Шаинский. Я вот сейчас вот как назло, я не могу ничего вспомнить, тем более детские песни.
Вот абсолютно нормальная реакция. Все знают, что он написал все. Как они, причем тут даже две песни были приписаны.
А имени композитора не знают,
но знают, что написал все. И вот эта реакция, например, моя, как зрителя, когда я смотрела эфир вот с вашим тоже участием, в котором подряд показывали, идет солдат по городу, и взрослые эти лады. Но когда все это всплывает, когда все это всплывает, то, конечно, ну, Светлана, вы-то это знаете. Лучше нас, да, что...
Я просто хочу сказать, что у него огромное количество и взрослых песен, очень известных. И вот очень интересно, когда вот большие концерты, какие-то залы, и вот он выходит на сцену, и в зале бегают дети, все шумят, и вот он начинает играть, и вот начинает играть первую песню, и зал замолкает полностью, и начинают все петь. И со второй песни это как будто это хор, который репетировал, я не знаю, несколько лет. Вот, весь зал поет от начала до конца весь концерт. Это, конечно, это какая-то такая энергетика в зале. Невероятное просто.
Вот я хочу задать вопрос профессионально Александру. Он не профессиональный вопрос, профессиональному человеку. Вот смотрите, вот мы сравнивали американские возможности такого же масштаба композитора финансовый. А я хочу творчески спросить. Вот эти песни, которые он написал, их знают все, их помнят все. Из памяти вы их никогда не вышибете, уже никаких, видимо, поколений, в хорошем смысле слова. Но эта мелодика, которую он обладал и которую он творил, это чисто совет, вот как сказать, вот если бы те же песни, он писал, те же самые мотивы он написал, они приходили в голову в Америке.
Он бы писал по-другому, вот. Я отвечаю. Вот. Значит, он бы, конечно, если бы он родился в Америке, или приехал туда в раннем возрасте.
То есть Антошки бы не было.
Конечно. Все-таки эти песни наши такие, они носят немножко...
То есть что, специфика есть,
немножко одесская. Немножко клизмерическое, и он сам это говорил, он даже анекдоты с удовольствием рассказывал на эту тему, какие там песни выросли, из каких песен. Он был очень грамотный и очень умный музыкант. Он не то, что был там какой-то, знаете, вот там сел и запел, как птичка. Нет, он все понимал, он был, соображал и в партитурах, и во всем он понимал. Но, конечно, эта мелодика наша. Понимаете, может быть, какая-то песня и привелась бы на американской почве. Но, вообще-то говоря, американские песни немножко другие. Да? Там все-таки такие блюзовые интонации почти во всех песнях есть, в том числе и в детских. И все-таки Владимир Яковлевич сочинял русские, советские песни. Хотя этот ареал русских песен сейчас огромен. И в Америке, и в Австралии, и где угодно живут люди, потомки русских эмигрантов, и они поют песни Шаинского. Без этого просто не может быть.
А вот, да, Светлана, я тоже вас хочу спросить. А он немножко не комплексовал, что он недооценен? Что вот мы-то все с вами понимаем, что это абсолютно гениально писать для детей. Никто просто не умеет. Абсолютно. И все, что было написано для детей запоминающегося, и мелодичного, и того, что будут в поколение передаваться, это он. А он сам, во-первых, первый вопрос, осознавал ли он масштаб своей музыкальной личности и уникальность, и второе, не чувствовал ли, что он себя немножко вот недооцененным при этом, не обижало ли его отношение к детской песне, как к чему-то такому, чуть-чуть выступающему там, мюзиклу или чему-то, другим жанрам, взрослой песни.
Я не знаю, я не заметила у него никаких комплексов.
Это характер.
Он всегда, да, он с любовью относился к своим детям, к своим песням. И всегда, когда даже переслушивал, говорит, о, какую я песню-то написал.
Да, да, да.
Он все свои песни очень любил.
Я хочу, кстати, подчеркнуть его... Удивительный совершенно. Я несколько раз участвовал в концертах, где и он участвовал. Да? Ну, композитор выходит, там, у одного композитора совсем нет голоса, другой там, совсем не умеет играть на рояле, третий вообще там. Ну, каждый композитор имеет какие-то свои там умения. Но когда выходил Шаинский, то все уже знали, что все, с ним соревноваться невозможно. Он только начинал. Он, кстати, ну, скажем так, честно, на рояле он не был большим мастером, он играл так, он был все-таки скрипач. Вот, и он, но когда он начинал играть, это такой был завод, и он так умел завести публику, что уже любой, кто выступает после него, уже все, он уже проиграл. Потому что Володя был огонь.
Вот, и... А вот, Светлана,
это,
я...
Да, у него, да. какая-то была сумасшедшая вот такая вот именно энергетика. Вот весь зал всегда пел, и он, я не знаю, что он делал с залом, это что-то невероятное.
Да,
а вот если я спрошу вас все-таки о жизненной энергетике, вот, знаете, когда мы его видим, мы же его не знаем, поэтому я вас спрашиваю, мы его не знаем, что мы видим? Мы видим человека абсолютно оптимистичного. Когда вы говорите о том, что он не комплексовал, я вам верю, потому что то, что я вижу, вообще не, я не представляю, что бы его могло вывести из себя. Даже когда он рассказывал, как его обманывали, вот в этом интервью, о котором я рассказывала, про 140 тысяч, там, или 130 тысяч долларов, за которым продал все миллионное состояние, которое, слава богу, закончился, как мы с облегчением узнали контракт, даже там он рассказывал об этом вот с этой своей улыбкой, и такое впечатление, что уж из-за этого бы он не стал бы делать это драмы и трагедии всей своей жизни, вот этот обман. А в жизни, это визуально, на камеру, а в жизни он тоже вот так ко всему относился абсолютно, достаточно легко, с улыбкой.
Знаете, у него как бы жизнь была очень нелегкая, скажем так, да. Потому что он не из музыкальной семьи. Все, что он сделал, он добился сам. И везде были какие-то препоны. Постоянно. То есть, начиная с того, что он не мог даже... Он учился по классу скрипки в Московской консерватории, и тогда были вот эти вот всякие дела, там еще во времена Сталина, и ему не разрешили на композиторский поступать, как еврею. Вот, и он закончил Бакинскую консерваторию, и тем не менее он всегда шел вперед, и там все время были какие-то проблемы, то из-за песни «Лады», то еще за какой-то... Он видел свою цель и шел вперед. И никогда на это не обращал внимания.
Зацикливался.
Вот. И единственное, когда он, конечно, вот очень расстроился, я такого его расстроенного не видела никогда, когда у него должен быть концерт в Кремле, и он готовился, ему откладывали, потом сказали, что концерта не будет, а он, то есть, ну, практически год жизни он готовился, созванивался с певцами, составляли программу, и потом вдруг вот это отказали, он такой был расстроенный, просто невероятно. Я никогда такого его не видела.
А когда вот, это было, и какой была причина отказа? А почему?
Деньги, я думаю,
подождите,
деньги.
Подождите, давайте послушаем.
Я не знаю.
Просто отказали.
У меня, конечно, свое мнение на этот счет, но это вот... Это так.
Это уже 2000-е, это современные годы уже, да, после 2000-х?
Да.
Понятно.
А так вот он обычно, то есть он, ну, так, ну, не получается, значит, я иду дальше, иду к своей цели и занимался своим творчеством и не обращал на это все внимание, все эти трудности. И в жизни он такой же был всегда оптимист, любил жизнь, любил природу, любил все страны, любил, где он был, любил океан, и никогда в жизни не жаловался, и до последнего мгновения, можно сказать, когда я его спрашивала, что у тебя болит, он мне говорил, что у меня ничего не болит, никогда в жизни не жаловался, несмотря ни на что, и всегда вот был такой вот оптимистичный, всегда с юмором, всегда... Знаете,
вот в этом он точно вписался, в Америку. Как мы их представляем, американцы, вот они всегда держи улыбку при любых обстоятельствах. Я предлагаю еще
посмотреть. При этом у него естественная всегда была улыбка, и всегда находил что-то веселое во всем.
Ну, молодец, какой же он был все-таки по духу. Я предлагаю еще один опрос посмотреть. Может быть, он немножко будет более грустный. Мы спрашивали наших прохожих, московских, как они отнеслись. Они, может, и не знали об этом, как мы с вами говорили в начале программы. Как они относятся к тому, что музыкальный символ, это символ поколений советских и российских, уехал. В какой-то момент ему пришлось уехать. Вот давайте посмотрим, что прохожие сегодня нам отвечали.
Ну, вообще, утечка мозгов – это плохо. Если такой великий человек как бы уезжает, понятно, это, наверное, грустно, что люди не хотят творить здесь, и что-то, какие-то силы там политические или внутренние побуждают их искать в другой стране себя. Вот. Негативно, конечно.
Ну, я не знаю, как к этому относиться. Наверное, на это были свои причины. И учитывая то, какая ситуация была в стране, в принципе, его можно понять. Многие же уехали.
А мы думаем, что это он не исключение. У нас практически многие уезжают за границу. И поэты, и композиторы. Да. Ну, видимо, хорошо живут, все получили. Дальше едут искать приключения, я думаю.
Наверное, были какие-то свои причины. Наверное, что-то не понравилось. Возможно, что-то нашел другое. Человек захотел, человек переехал.
Мне немножко обидно, что такие замечательные люди, такие таланты уезжают за границу и доживают свои последние дни там. Это говорит о том, что там им лучше, легче, свободнее жить. Немножко у нас несовершенное государство в этом отношении к старикам, к детям.
Я не знаю, какие же у него мотивы были уезда, поэтому я здесь с этой стороны никогда не думал, честно скажу, об этом человеке. Потому что у каждого свои мотивы есть. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, так сказать, трудно. Он-то уехал уже, будучи довольно пожилым человеком, в серьезном уже возрасте, к детям поехал. Поэтому, возможно, просто это желание быть вместе с родными в конце жизни. Ну, я так допускаю.
У меня лично никаких эмоций нету, что он не жил ни в России. Ну, а на творчество это, я не знаю, как ли, могло это повлиять или не могло. Скорее всего, я думаю, что нет, не могло. А по каким причинам он уехал, я не располагаю.
Наверное, из этого нужно делать какие-то выводы, да, по поводу страны и того, как живет. Возможно, это отдельное предпочтение самого той личности. Вот. А может быть, стоит делать какие-то выводы. Вот.
Есть сожаление, когда талантливые люди уезжают из России. Но эта тенденция вроде как прошла, и сейчас все дома, довольны и счастливы.
Я, кстати, мы так хорошо говорим, что я не дала телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, подключайтесь к разговору, задавайте вопросы Александру и Светлане. Но вот вы видите, оба мои дорогие гости, что люди даже и не знают, почему он оставил Россию. Ничего о нем, конечно.
Кстати, удивительно, что люди, как могут люди не понимать, что человек, который достигнул хотя бы 70 лет, это уже много, а 80 и больше. Конечно, здесь со здоровьем возникают проблемы у любого человека. И, конечно, надо находиться всегда в близости от врачей, от правильной аппаратуры, от правильных лекарств и так далее, и так далее. И совершенно понятно, почему он уехал. Я не думаю, что он же жил здесь плохо. Я думаю, Светлана мне не даст соврать. Он здесь жил хорошо, его обожали все. Он мог выступать здесь, но здоровье, это же от нас не зависит.
Ну, когда человек самолетом вывозил, потому что оперировать, потому что здесь это было, видимо, невозможно. Ну, так правильно мы понимаем, Светлана, что это просто по жизненным показаниям?
Нет, вы... очень хорошие были врачи, но, к сожалению, они даже нам не сказали, что у него рак. Понимаете?
Не сказали.
Я до последней секунды не знала, что у него рак.
То есть диагностика...
Это скрывало. И когда врач здесь американский посмотрел, он говорит, если бы он был здесь, я бы немедленно его на стол положила. Нельзя тянуть. И это, если бы это было раньше все сделано, это все было бы более щадящим образом было сделано. Сейчас медицина очень развивается. То есть если мы вовремя бы это знали и вовремя это убрали, то вообще бы не было никаких проблем. Вот. А естественно, после такой серьезной операции слаб, он уже не мог так и спортом заниматься, как он привык, и ему нельзя было даже после операции пакет с молоком поднимать. Вот, не, естественно,
ну, конечно,
если тренируешься, человек ослабевает, и начинаются проблемы уже другого характера.
Я просто хочу, чтобы наши слушатели представили себе композитор. Вот такая личность, которой, ну, я даже не знаю, номер один, по крайней мере, ну, в огромном сегменте музыкальном, один из первых в детском, я хочу сказать, ну, в детском, конечно, номер один,
номер
детский
один,
композитор, номер один. он заболевает, ему даже не могут поставить диагноз. И чтобы просто осознать, что американский врач приезжает в Москву, или там оказываясь в Москве,
американский врач в Америке,
Ах, уже в Америке,
Вышла выходной день. Врач американский вышел в выходной день, и я его привезла из Лос-Анджелеса, из самолета, прямо к ней, и она его взяла
на воскресенье,
в свой выходной день, она взяла его на операцию. И, можно сказать, еще бы один день, и уже все.
Просто, грубо говоря, опоздали.
То есть вот еще опоздали, бы один день, и все.
Если бы...
в Москве... Там уже пошли уже такие очень серьезные проблемы.
Да. А если бы это сделали год назад или два года назад?
А в Москве даже речь не шла о том, что, о диагнозе, об операции.
А ужас то, извините.
Мне не сказали. Мне сказали, что вот надо то, надо другое. Ну, конкретно, если бы они сказали мне, вот у него рак.
А у нас же еще не принято, в России принято, что слово рак или там канцер нельзя произносить. Это вообще, что это нарушение врачебной этики.
Лучше молчать, не лечить и не оперировать. Дальше
понимаете, Лена, в чем проблема? Вот я просто объясняю всем слушателям и вам тоже, что вот он композитор, он известный человек, его все знают и все. А когда он становится больным, он превращается просто в очередного больного. Никаких у него нет
медицины, вы имеете в виду, российской,
вот он придет в поликлинику,
московская,
запишитесь сюда, сядьте сюда, вот здесь будет очередь, вы будете ждать 2 часа. Вы думаете, что есть какие-то спецобслуживания для таких? Ничего подобного. Ничего нет, я сам член нескольких творческих союзов, я знаю, что если, не дай бог, что-то случается, все, ты попал, никто тебе не поможет, и никто не будет для тебя делать какие-то специальные условия.
Александр из Санкт-Петербурга нам звонит. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу сказать, я знал тоже одного великого композитора нашего ленинградского, российского. И с грустью хочу сказать, что картина, в общем, везде та же. Тоже равнодушие государства, во многом обман и совершенно, понимаете, полное пренебрежение к тем великим именам и талантам, которые у нас были и о которых государство совершенно, к сожалению, не думало. Вот это небольшие слова, которые я хотел добавить к вашему разговору. Большое спасибо.
Да, имеется в виду, что система.
Да,
что
увы,
система...
это правда, да. Ну, есть такие специальные поликлиники, которые, ну, скажем так, они, вообще-то говоря, занимаются своими богатыми клиентами. Это платные поликлиники, там все дорого стоит. И есть в этих поликлиниках есть небольшой, скажем, отдел или участок, куда с некоторыми болезнями может прийти там член Союза писателей или художников, или композиторов, или, и, так сказать, с ним сделать. Но если серьезные болезни, если начинаются серьезные болезни, вот, пожалуйста, в общую очередь и никаких разговоров. Понимаете? Это очень обидно.
Ну, Светлана, я также вас хочу спросить, ну вот Александру-то это известно, но были ли у вас такие, может быть, когда-то разговоры с ним, что если бы, вот уже не с медицинской точки зрения, а с творческой, если бы он уехал раньше, это как-то бы для его творчества дало новый стимул, или это уже не играло роли для него, где творить, в России, в Америке, вот этой темы не было в его мыслях?
Ну, не знаю. Трудно сказать, можно было или нет.
Потому что Журбин-то на себе прошел все эти этапы.
Я еще не все, я еще жив пока.
Нет, но я имею в виду, что вы сравниваете, как вы творите там и здесь. Это же у вас есть опыт.
Оторваться от...
Ну, я хочу сказать, когда вот здесь пытались делать мюзиклы, и сидели американцы, им очень нравилась эта музыка, и они были в восторге.
Ага, вот оценили.
Ну да, да, да. Но понимаете, чтобы в Америке вступить в эту, условно говоря, бродвейско-голливудскую сферу, это адски сложно.
Это нужно за тобой, с 18 лет.
Да, или даже с 10. Понимаете, должны стоять за тобой агенты, всякие менеджеры, тысячи звонков, тысячи писем. Все, это огромная работа, которая человеку из России просто невозможно, недоступна. Я уверен, что Владимир Яковлевич...
И тем более в таком возрасте.
Да, конечно, он наверняка с этим столкнулся. Он приехал, а вы знаете, это вечная история. Он приезжает и пишет какому-нибудь продюсеру в Голливуд. я композитор, там, Владимир Шаинский, меня знает вся Россия. Говорит, ну, хорошо, а что вы сделали в Америке? Он говорит, ну, пока ничего. А, пока ничего, но когда сделаете, тогда обращайтесь. То есть замкнутый круг, да, тебе никто не дает ничего сделать. И
вот все. Я тогда спрошу, теперь уже, Светлана, у вас как у мамы, потому что мы видели вашего необыкновенно симпатичного сына, да. музыканта, который да. так он, ну, замечательно подыграл, подошел к папе, к инструменту. И, а он ведь не поехал в Америку. Почему? Вот он живет в России. Он тоже видит для себя там возможности выдвинуться, продвинуться? Или есть какие-то другие причины?
Я даже не знаю, какие у него причины. Ему нравится, он закончил там музыкальное училище, институт, как бы все его друзья музыканты.
В России?
Ну да, как бы...
То есть просто...
Наверное, на самом деле, если бы он сразу вот приехал, как мы приехали, я думаю, что он тоже бы здесь и достиг многого. Но он выбрал такой путь.
Ага, раз он учился там, он и остался там.
Но у меня с сыном как раз обратная история. Вот он приехал в Америку в возрасте 10-11 лет, и он, значит, кончил там Juilliard School, такую одну из лучших консерваторий, и он уже там, конечно, остался, он, его вся жизнь там, и все друзья там, и, ну, уже так сложилось, уже обратного хода уже нет. Но при этом он прекрасно говорит по-русски и живет немножко русской жизнью вместе с нами.
Ну, я почему у вас обоих об этом спрашиваю? Потому что у нас до Нового года был замечательный музыкант Дмитрий Ситковецкий, скрипач, дирижер. И вот он, у него абсолютно твердое убеждение, представление, что музыканту нужно уезжать молодым, но это больше... Аудитория, публика наша. Он говорит, аудитория, конечно, наша номер один. Но там возможности для вот общей музыкальной культуры, для продвижения, для современного восприятия музыки больше.
Это вот выстроенная так. система западного менеджмента, и ты должен к ней подключаться в раннем возрасте. Там, где-то уже в 15-16 лет ты должен быть встроен, знать людей, знать имена. А когда ты приезжаешь в 40-летнем возрасте, до свидания, дедушка, уже все. Твоя карьера уже...
У меня Аня занималась в колледже, тоже музыка, и моя дочка. И композитор, который вел там в руки, он сказал, 90% это менеджмент и 10% талант.
Ничего себе процента!
Я согласен, конечно. Себе. Потому что там все построено так, что все очень заранее планируется. Да. Вот сейчас у нас какой год у нас там? 17-й?
18-й.
А, уже 18-й. Да, 18-й. Да. Вот уже на 25-й год.
100% таланта и 0% менеджмента.
Да, вот да. у Шаинского. Да, да, да. да, да.
Он абсолютно, вот он весь в творчестве, весь в музыке, вот никогда этим не занимался.
Меня это просто... Меня это потрясла. Все-таки его фраза, когда вот про этот обман с этим, мне говорят, ну это же 130 тысяч. Я никогда не видел таких денег. Вот вы хохочете, а он не видел.
Я хохочу.
Давайте Санкт-Петербург снова послушаем. Валентин, здравствуйте, Валентин, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Огромное спасибо за замечательную передачу. Я только хочу сказать, что это, к сожалению, только один случай. Это вот показывает общую картину. Ведь академически поликлиники для ученых, писательские, дома отдыха было, и все закрывается, а для других создаются. Совсем не для таких талантливых людей.
Ну, это правда.
Да.
Это правда. Тут... Да. Раньше, когда мы были члены Союза композиторов, мы принадлежали к привилегированному слою общества. Понимаете, были специальные для нас и дома.
Да,
и...
вы нам сейчас разведете ностальгию по Советскому Союзу.
Ну, куда деваться? Там были хорошие вещи. Какие-то были. Немного, конечно, кое-что было. Особенно в отношении нас, так сказать, людей творчества.
Ну, я уж тогда в заключение у Светланы спрошу, а Владимир Яковлевич, он по Советскому Союзу, он тоже так вот говорил, как Журбин, что, ну, ведь было у нас и хорошее.
Всегда вспоминаешь молодость с удовольствием.
Хорошее, с удовольствием.
Ностальгия бывает только по молодости.
Только по молодости, да. Ну, вы знаете, мы еще раз, нам нужно заканчивать. Мы передаем вам слова огромной поддержки, огромного тепла, который наверняка испытывает сейчас наша аудитория. И мы очень надеемся, что все этот ужас, который на вас навалился со всех сторон, он закончится, и у вас начнется новая, хорошая, замечательная жизнь. А мы всегда будем помнить его песни, и его самого, и его улыбку.
И наши дети, и внуки будут петь эти песни.
Да, будут. На этом заканчиваем. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat.